Глава шестая. В кольце. На поминки Аспана съехалось так много гостей, что долина Яралы оказалась уже непригодной для стоянки. Вся трава вокруг была истоптана, поэтому сразу после поминок аулы кунанбаевцев ушли на другие места. При этой перекочевке аул Исхака по настоянию его жены, своевольный, обменный манеке, верховодивший и своим мужем, и всем аулом, расположился неподалеку от аула Такижана. Это отвечало и желанию самого Такижана. Вопрос о дележе наследства Аспана требовал частых встреч и обсуждений. И братьям нужно было теперь держаться рядом. Именно поэтому он пригласил семью брата и людей его аула на Ярулик. Ярулик – угощение по случаю прибытия аула на новую стоянку, чаще всего на летнюю Джайляу. После обеда братья ушли в гостиную юрту для переговоров, а манеке, окинув сидевших в большой юрте мужчин и женщин ее аула, властным взглядом приказала:
«Ну что же, погостили в доме Такижанага, пора и к себе в аул. Попили, поели. Надо и на скот свой взглянуть».
Выпроводив так своих людей, манеке осталась в большой юрте наедине с Каражан. Худая, высохшая, суровая Каражан казалась теперь почти старухой. Манеке, полная, красивая, черноволосая женщина с крупными чертами лица, наоборот, выглядела еще очень молодо. Ее умные карие глаза, готовые вспыхнуть опасным огоньком издевки, чуть вздернутый прямой нос, капризные губы, то и дело складывающиеся в насмешливую улыбку, резко выделяли ее среди других. Держалась она надменно, гордо, одевалась со вкусом, на зависть всем остальным. Первая в этих краях она начала подсинивать кибишек и подкрахмаливать платья, которые трещали и шумели на ней при каждом ее движении. Она была второй женой Исхака. Первая умерла, оставив двух сыновей, Кокитая и Ахметбека. Несмотря на то, что у манеке была только одна дочь, она сумела полностью забрать власть над своим мужем и стала его единственной и любимой женой, не позволяя ему и думать о новом браке. Красноречивая, решительная, избалованная, она делала все, что взбредет в голову. Так в последние годы она придумала себе новое развлечение, неизвестное в степи. Она начала курить опиум, приучив к этому самого Исхака. Привыкнув вертеть своим мужем, она и с другими обращалась так же, как со своими домашними. Надменно, властно. Не только женщины, но и многие мужчины Иргизбая отступали перед ней. Лишь Аспан, видя, какой самовлюбленный и заносчивый становится его женге, незадолго до смерти жестоко высмеял ее. «Вполне понятно, что ты верховодишь не только мужем, но и всем аулом», сказал он как бы в шутку. «И по уму, и по красоте ты выше всякого земного существа. Где уж нам, неуклюжим казахам и глупым их бабам, равняться с тобой? Все мы знаем, что ты не простая смертная, а неземное воздушное существо, ангел, сошедший к нам с неба. Только открой нам, милая, свою тайну. Скажи, пожалуйста, когда ты ходишь на двор, остаются там какие-нибудь следы, как от нас, грешных, или отбросы выходят из твоего желудка благовонным ароматом, как у гурий?» Эта злая насмешка над самоуверенной манеке быстро полетела по степи. Много людей, потерпевших обиду от высокомерной и властной манеке, повторяли эти слова на свой лад, переделывая и приукрашивая их. Однако и это не уменьшило надменности манеке. Слабопамятная красавица, сама умеющая владеть острым оружием насмешки, не отомстила Аспану только потому, что тот вскоре неожиданно умер. Манеке вообще умела постоять за себя. Лишь один человек был ей не по зубам – Абай. Будь он младшим братом ее мужа, она, может быть, сумела бы справиться и с ним.
Но Абай был старше Исхака, и Манике поневоле должна была хотя бы внешне относиться к нему с уважением. В душе же она сильно недолюбливала Абая. За его спиной она зло издевалась над тем, что делается в ауле Абая, над его сыновьями, пристрастившимися ко всему русскому. Она не стеснялась высмеивать Абая не только перед Исхаком, но даже и перед пастухами и слугами своего аула. Стихи Абая и его поучительные слова, доходившие до нее, не вызывали в ней ничего, кроме злобы. Скривив тонкие губы, она обычно с презрением говорила: «Ладно, хватит, не повторяйте эту чепуху. Удивительно, если это на самом деле сказал такой почтенный человек, как Абай-ага. В чем здесь выразилась его мудрость? Где тут его знания? Оказывается, и умные люди могут ошибаться». Все это, конечно, доходило до Айгерим, но та относилась к словам Манике с откровенной насмешкой. И вот сейчас эта самая Манике, сидя наедине со своей невесткой Каражан, начала разговор о том, что волновало сейчас обе семьи, а наследстве Аспар. Обе эти невестки были и умны, и властолюбивы, и корыстны. Обе подчинили своему влиянию мужей, и обеих мучило честолюбие, которое было развито в них не по-женски. Благодаря сходству своих характеров, они легко договорились о том, что надо делать. Еще задолго до годовщины смерти Аспана они начали торопить своих мужей поскорее устроить поминки, чтобы можно было наконец приступить к разделу наследства. Они сошлись даже и на том, что обе прикажут своим мужьям жениться на вдовах Аспана, чтобы не упустить его богатство. Однако и внезапно вспыхнувшая дружба двух невесток и их решение, все это было подсказано Азимбаем. Хитрый, дальновидный, расчетливый сын Такижана все продумал. Дружба матери с Манике нужна была ему для того, чтобы сблизить отца с Исхаком. Если из трех наследников имущества Аспана двое будут держаться вместе, то они сумеют заставить Абай согласиться на такой раздел наследства, который будет выгоден обоим. Не особенно рассчитывая на мать, Азимбай решил привлечь для своих целей Манике. Он то и дело появлялся в ауле Исхака и наедине с ней разговаривал. Однажды Азимбай сказал: «Женише, неужели ваши не видят, что происходит? Поглядите-ка, Абай днюет и ночует у Еркежан в большой юрте Аспан-ага. А наши беспечно дожидаются, когда исполнится год траура. А между тем абаевцы и внучат своих Аубакиры и Пакизат держат в ауле под видом детей Аспана. Не кажется ли вам, что они хорошо обдумали, что делать? Как бы к тому времени, когда мы начнем говорить о наследстве, не оказалось, что большая юрта и все ее стада уже перешли к нашим бескорыстным абаевцам. Как вы думаете?» Манике и в голову не приходила такая мысль. Но она не могла показать этого и, снисходительно взглянув на племянника, начала со своего обычного присловия, показывавшего ее проницательность и ум:
Что тут говорить? Я давно знала об этом. Абай только делает вид, что горюет и сочувствует Еркежан. На самом-то деле он просто ее обхаживает. Тебе это еще в голову не приходило, а я уже спрашивала, почему это Абай не выходит из большой юрты? Ведь он же не вдова, кому нужно днем и ночью оплакивать умершего? Я всем говорила, неспроста.
Азимбай тут же начал превозносить ее мудрость и дальновидность. «Иногда я жалею, женише, что Создатель не наделил вашим умом моего отца», — беззастенчиво льстил он. «Ни он, ни Исхак-ага не видят того, что вы давно видите своим проницательным взором. А попавшись в западню, будут разводить руками и негодовать. Доверчивы они очень, вот и поплатятся за свою наивность». Он отлично знал, что отец его вовсе не наивен, Но слова его дышали такой убежденностью, что даже Манеке приняла их за правду.
«Ну, и ты от них далеко не ушел», — сказала она с покровительственной насмешкой. «Я-то думала, что ты передаешь отцу все мои подозрения, а ты только вздыхаешь о том, что он наивен и беспечен».
Азимбай добился своего. Слушая самодовольные поучения Манеке, он сокрушенно кивал головой, притворяясь, будто только сейчас понял, что происходит в юрте Еркежан, и, прикидываясь беспомощным, ответил: «Да хорошо было бы, чтобы вы сами объяснили свои догадки моему отцу и матери. Я этого не сумею». Говоря все это, Азимбай имел в виду еще одно серьезное препятствие. Оно заключалось в том, что Каражан могла решительно возражать против женитьбы его отца на одной из вдов Аспана. Между тем, по обычаю амингерства, если родственник умершего не женится на его вдове, он не может предъявить свои права на наследство. Вот это-то и беспокоило Азимбая. Отец его, как старший из трех братьев, вполне мог рассчитывать на брак с Еркежан. И в этом случае к нему переходила большая юрта Кунанбая со всем имуществом и огромным количеством скота, что и было главной целью Азимбая. Поэтому-то, следя с таким подозрением за пребыванием Абая у Еркежан, Азимбай опасался и того, что мать из ревности не даст отцу согласия на брак с Еркежан, и весь план рухнет. Говорить с родителями о том щекотливом деле он сам, конечно, не мог. И ему пришло в голову сделать орудием своих замыслов Манеке. Одним из качеств ее было умение хранить тайну. Она никогда не позволяла себе проговориться о том, что было ей доверено. Через Манеке Азимбаю удалось добиться того, что Каражан обещала не возражать против женитьбы Такижана на одной из вдов Аспана. Теперь задачей его было сделать так, чтобы отец женился именно на Еркежан, владелице большого аула. И нынче Азимбай незаметно руководил угощением, заботясь о том, чтобы Исхак и Манеке чувствовали себя почетными гостями. Он же устроил так, чтобы его мать и Манеке могли начать беседу, которую он сам тщательно подготовил. Оставив их вдвоем, Азимбай вышел из юрты и, усевшись возле нее, вынул нож и занялся обстругиванием палки, как бы весь углубившись в это занятие. Увидев свою жену, смуглую и молчаливую Матиш, он подозвал ее и, нахмурясь, приказал строгим шепотом: «Никого сюда не пускай, а в гостиной юрте сидят отец и дядя. Смотри, чтобы и туда никто не заходил». Расставив сети, Азимбай спокойно ожидал, когда добыча сама попадется в них. Широколицый, румяный с пухлыми красными веками, прикрывающими холодные и хитрые глаза, он иногда с довольным видом гладил свою красивую окладистую черную бороду, отливающую синевой, как воронье крыло, поглядывая из-под лобья на большую юрту. Порой он еле заметно улыбался, видя в мечтах то, что может дать ему сегодняшний разговор матери и тетки. Перед глазами его уже проходили тысячи совразых, гнедых и серых коней, как бы говоря ему: «Мы твои! Мы твои!